Братья, нам сейчас нужно за 50 минут пройти промежуток в 1500 лет. И для того, чтобы это мы все-таки смогли сделать, потому что немножко мы от программы где-то 1-2 урока мы отстаем, но чтобы нам наверстать, я не буду задавать никаких вопросов, ничего спрашивать. Вот. А мы будем с вами идти так вперед в нашем таком телескопическом разборе. Но, к слову сказать, братья, я думаю, что кое-что из того, что сейчас здесь вывешено, таблиц, вам должно быть отчасти уже знакомо. Это пятый период под законом, непосредственно закон, это второй плакат. О чем он говорит? Ну, один вопрос, позволю себе. Вот этот плакат, что он вам напоминает? Точно, видение, Ветхий Завет, это малые пророки. Мы для того, чтобы цепь наших рассуждений не прерывалась, мы только кратенько коснемся тех событий, которые здесь зафиксированы, а уже с Василием Михайловичем вы проходите более основательно. Но это и есть микроскопический разбор, когда каждому отрезку времени уделяется внимание, более скрупулезно размышляется над этим. И я скажу, братья, и тот, и другой метод разбора, он очень хорош и для подростковых общений, и для молодежных, и в целом для личного такого познавательного характера. Кто-то сказал, что самое хорошее образование, которое получает человек, это самообразование. То есть, если у него к этому есть желание, стремление. Думаю, что вполне понимаю, что для кого-то, панорама Библии, у нас в церкви мы некоторые моменты проводили, взятые из панорамы Библии. Одна сестра говорит, ничего не понимаю, колено, племена, опять колено, эти племена, эти родословные, эти все цари, ничего не понимаю. Так думаю, что, может быть, кто-то здесь сидит, для него там эти колена, все эти вот цари, которые встречаются, Хананеи, Хитеи, Иевусеи там и разные. А для кого-то это более, кто-то придает этому значение, и, в общем-то, оно и по душе, эти наши рассуждения. Братья, мы вчера остановились с вами на Моисее. Моисей вывел народ израильский из Египта, его путь. Вчера мы остановились и немножко порассуждали с вами о законе. Для чего он был дан? Цель, которую Бог ставил, когда давал народу Божьему, народу своему, выведшему из Египта, Бог давал закон. Преследовал цель Бог такую, чтобы установить правильные взаимоотношения между Богом и чтобы израильтяне могли установить правильные взаимоотношения друг с другом. Эти два пункта были очень хорошо отображены в законе. Братья, первая заповедь из закона, из десятисловия, была такое, что «слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». Братья, это не случайно. Это не случайно. Бог не начал десятисловия, что «не пожелай вола ближнего твоего, не произноси ложного свидетельства». Если израильтянин будет понимать, что один Бог – живой, вездесущий, всемогущий, тот, который рукою крепкою вывел нас из Египта, провел через Черное море, только один Он и есть Бог, и нет других божеств, хотя им поклонялись там хананеи, поклонялись филистимляне и другие народности, то из этого параграфа, из этого пункта, принятого израильтянами, будет вытекать и все дальнейшее их отношение к закону. И если это не отображено будет закона, что только один Бог, сущий на небесах, Бог Иегова, который открылся им при выходе из Египта, Он-то и есть Бог, если это не отобразить, то их жизнь будет в дальнейшем сплошная путаница, сплошная вереница согрешений и так далее. Потому что нет ответственности. Перед кем отвечать за поступки, перед кем отвечать за нарушение «не пожелай», если нет живого Бога. И поэтому Бог позаботился, чтобы в десятисловии в первую очередь было отмечено именно вот это. Господь Бог твой един есть. Братья, Моисей прожил 120 лет. Мы вчера отмечали, жизнь Моисея была разделена на равные отрезки. Это его жизнь в Египте, это подготовка к служению и служение. Служение Моисея, братья, подходило к концу. Бог, исходя из норм им поставленной святости, не допустил Моисея войти в обетованную землю. С горы он предоставил Моисею такую возможность увидеть обетованную землю, ее прелесть, увидеть то, к чему он направлял народ, цель их путешествия, но сам Моисей не вошел. Библия объясняет, почему Моисей не вошел в обетованную землю, потому что в псалмах написано: «Они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Был в жизни Моисея такой момент, когда он огорчил Господа, когда он высказался народу и сказал, что вы народ непокорный, что вы народ непослушный, хотя в то время, когда Моисей высказывал это народу, он сам был непослушен Слову Господнему. И, не явив святости Божией, Моисей не вошел в обетованную землю. Братья, Моисей, взошедший на гору Нева, если смотреть по карте, то гора Нева, она находится, вот здесь, братья, я покажу, она не отмечена, но я покажу, где по карте она приблизительно находится.
Вот здесь, братья. То есть Моисей, выведший народ с Египта, прошел с ними по пустыне, затем поднялся вверх, опять он шел с ними очень долгое время по пустыне, вместе с ними переживал стужу, вместе с ними там переживал и разные трудности экономического порядка. А затем, уже не доходя обетованной земли, не так далеко там гора Нева расположена, Моисей зашел, осмотрел ее, и Моисей умер. Братья, по смерти Моисея, раба Божьего, так мы читаем в книге Иисуса Навина, бразды правления над израильским народом перешли к его преемнику Иисусу Навину. Вот здесь он на карте у нас обозначен.
Братья, это тот человек, который остался в живых от всех, точнее их двое, Иисус Навин и Халев, остались они двое в живых из многомиллионной армии, вышедшей из Египта. Говорят, то ли порядком двух, то ли порядком трех миллионов вышло из Египта. Они двое остались в живых, а весь тот род, который вышел из Египта, они пали костями в пустыне. Почему Бог так определил им всем остаться в пустыне? Потому что они также были непослушны и непокорны тому закону, который Бог определил для них. Братья, в целом, в послании Коринфянам, это первое послание Коринфянам, по-моему, 10 глава, отображены все те причины, по которым народ не вошел в обетованную землю. За ропот, за идолопоклонство, за то, что они блудодействовали, и ряд причин указан, по которым народ не вошел в обетованную землю. И тут же апостол Павел говорит о том, что это не только с ними так происходило, но все это были для нас как образы, чтобы и мы не были похотливыми на злое. То есть так, как они не вошли в ханаанскую землю за непокорность, за то, что преступили закон, братья, у нас есть тоже такая, в кавычках, возможность. То есть у нас может также сложиться наш жизненный путь за непокорность Богу, за неисполнение Его слова, человек тоже может быть лишенным участи в том, чтобы войти в обетованную землю, или как в Новом Завете это звучит, войти в небо. Иисус Навин, братья, в чем вообще заключается Его служение, Его отношение с израильским народом? Иисус Навин был поставлен для того, чтобы, войдя в ханаанскую землю и ведя упорные войны, прогнать всех жителей ханаанской земли, там и Евусеев, Гергесеев. Это была цель, с которой Иисус Навин вошел в ханаанскую землю. Ханаанская земля была прекрасна, молоко и мед, растительность. Все, в общем-то, говорило о том, что эта земля, она, когда войдет в нее Израиль, она будет благословенна, она будет Израилю давать свою силу. И Иисус Навин, вводя народ израильский в обетованную землю, вел весьма упорные войны. И нужно отметить, братья, что Иисус Навин был человеком не только в плане стратегическом, таким мудрым военачальником. Это был человек, который послушен Богу. На страницах Священного Писания это не раз отмечается. И в книге Второзакония, и в книге Иисуса Навина. Братья, ведя освободительные войны, Иисус Навин имел и некоторые поражения. они тоже отображены. Все поражения, братья, которые происходили с израильтянами, они сугубо связаны не с умением вести какую-то военную стратегию или где-то Иисус Навин просчитался, а в целом любое поражение нужно было рассматривать только как отступление народа Божьего от Слова Божьего. Если народ отступал от слова, не соблюдал его, яркий пример тому, одна из хананейских столиц, город Гай, когда они не смогли его взять первоначально, потому что взяли из заклятого, и как только народ нарушал слово Божье, Иисус Навин вместе со своим войском терпел поражение. А в общем, братья, служение Иисуса Навина, освободительные войны, которые он вел, практически всегда сопровождались успехом. В основном всегда был успех. Служение и цель Иисуса Навина заключалась в том, чтобы после того, когда он совершит освободительные войны, нужно было по коленам разделить всю ханаанскую землю. Разделить так, чтобы никто не возмущался, без обид, разделить ее правильно. Это была тоже мудрая стратегия, мудрость, которую Бог давал Иисусу Навину, разделить землю израильскую по коленам. Колену там Иуды, колену там Вениамина, Рувима, Симеона. Вот, только Левию, колену Левию не предусмотрена была никакая земля, потому что сам Господь удел колена Левина. Колено Левина было определено для того, чтобы совершать священнодействие и служение в народе израильском. Иисус Навин прожил 110 лет. Жизнь его отмечается, ну, положительной чертой его отношения к Богу, его преданность. И в возрасте 110 лет, братья, Иисус Навин умер. Нужно сказать, что полностью вся земля ханаанская не была освобождена. И до конца, хотя в большей части это было совершено, но до конца так и не поделена была земля по коленам. И после Иисуса Навина еще совершались упорные войны по освобождению. Где-то они носили успех, а где-то и успеха не было. Когда встречали очень сильное противодействие, Писание говорит, что там живут такие-то народности, у них там железные колесницы и все прочее. Бывало такое, что Израиль не мог взять какую-то область или какую-то землю, и оставалось довольствоваться только тем, что есть. По смерти Иисуса Навина, после него некоторое время были еще старейшины. Старейшины, которые знали Иисуса Навина, знали его, ну, мысли, его направления, и, в общем, они знали путь Божий. Но пришло время, когда и эти старейшины умерли. И, братья, Священное Писание говорит так, что после них пришел тот род, который не знал Иисуса Навина и не знал Господа. И результат этого незнания вылился в том, что они отступили от Господа и стали служить иным богам. Опять немножко времени проходит. Мы на это обращали внимание, когда с вами рассматривали один из плакатов, когда сходят с горы Араратской, достигают Вавилона, и там уже идолопоклонство. Короткий промежуток времени, и так быстро народ впадает в богоотступничество. Прошел короткий промежуток времени, и мы смотрим, что народ впадает в идолопоклонство. Начинают служить другим богам. Как на это реагирует Господь? Богу, безусловно, такое положение или такая позиция, которую народ занимает по отношению к нему, не радует, огорчает. И Бог в своей премудрости усматривает для народа, братья, вот здесь это обозначено,
кого? Судей.
Судей. Это те люди, которые должны были вразумлять народ, останавливать народ. И не только вразумлять и останавливать его, в свою очередь они еще и были мудрыми военачальниками, под предводительством которых совершались освободительные войны. Очень часто израильтянам приходилось вести войны с филистимлянами, с аммонитянами, моавитянами. И когда Израиль отступал от Бога, то они впадали в рабство по отношению к этим народностям, но восставали судьи, или Бог восстановлял им какого-то судью, и этот судья обращал народ снова на пути Господни, и когда народ возвращался на путь Господень, таким образом он уходил и из рабства. Освобождался от рабства, они могли жить свободно и могли жить спокойно. Но, как правило, это все носило временный характер. Умирал судья, и народ снова и снова впадал в идолопоклонство. Затем судья вновь восставший, освобождал народ. И вот так, братья, с переменным успехом во время судей. Но в целом нужно отметить, что вот такое руководство Бога удовлетворяло. Посредник между народом был судья. Он же одновременно был и пророком, он же одновременно был и военачальником. И такая, ну, или такое установление власти, оно здесь названо так. Вот. Теократия, братья, ну вот такое слово. От теократии к монархии. Монархия – это власть уже царя. Моно – власть одного человека. И такое положение или теократия Бога удовлетворяло. Но подошел такой момент, когда израильский народ, видя нестабильность в своем государстве, обратил внимание на соседние народы. А у соседних народов положение было такое – монократическое. То есть там у каждого народа, за каждым народом был закреплен свой царь. Царский престол, царская власть. И народ обратил внимание израильский на соседние народы. И в сердце своем, оскорбляя Господа, они решили вот так сделать. Что хотим быть, как прочие народы. Не хотим иметь судью, не хотим иметь вот этого посредника между Богом и нами. Не хотим его иметь, поставь нам царя. Реакция Господа на это была такой. Господь так сказал. По этому поводу очень сильно печалился Самуил. Но Бог ему так сказал: не переживай, не печалься. Не тебя они отвергли, но меня. И результат этого отвержения, братья, они это поймут спустя много лет, особенно при царствовании Соломона. Мы на это обратим внимание. Но до этого времени Израиль пришел к такому выводу, что мы хотим быть как прочие народы, поэтому поставь нам царя, чтобы он вперед нас выходил, чтобы мы видели его лицо. Вот, и таким образом мы думаем, что наше государство будет мощным, сплоченным, ну и так далее. И Самуил был вынужден пойти на уступки, тем более имея разрешение в этом вопросе от Господа. Братья, ну вот читая книгу Второзакония, что я обнаружил? Что Бог в своей премудрости, Он предвидел, что народ может впасть вот в такое, но негативное состояние. Давайте мы об этом прочитаем. Это книга Второзакония. Кто найдет, чтобы быстренько нам прочитать? 17 глава, с 14 по 17 стих. Вы пока ищите, а я буду говорить. То есть Бог предвидел, что у народа может возникнуть такое желание, отрицательное желание, чтобы иметь царя. И поэтому, предвидя это, Бог уже даже для царя определил, ну, определенный царский свод законов, который он должен иметь. Мы об этом прочитаем. Второзаконие, 17 глава, с 14 по 17 стих. Кто нашел, прочитайте, да? Только громко.
Когда ты приведешь сына, который Господь Бог хочет, ты ее тебе, и наследишься на ней, и скажешь: поставлю я над собой царя, подобно прошлым народам, которые вокруг меня, кто поставь над собой царя, которого изберет Господь, Бог хочет, и среди братьев тебе, поставь над собой царя. Не можешь поставить на такой дорогой надежды, который не так.
До 17-го.
Только что он не умножал, себе на речи не возвращал, но вот они приложили света нет. Ибо Господь сказал, не возвращает более объем сима. И чтобы не умножал, спешно он дал и разворачивать сердце его, и чтобы избрать было один на вас перед жизнью.
Да. То есть это царский свод законов, который царь, если вдруг народ изберет себе царя, царь это должен хорошо знать. Не умножать чрезмерно жен, коней, не предаваться роскоши и не возвращаться, и не возвращать из народа своего в Египет. И так был избран народом первый царь. Братья, кто был первым царем? Саул, да. Я думаю, что мы это хорошо знаем. Знаем жизненный путь Саула, знаем его отношение к Богу. Все это хорошо запечатлено в первой книге царств. Но если кратенько сказать, первые годы царствования Саула, в общем-то, были неплохими. Неплохими. Мы даже читаем, было время, когда на нем пребывал и Дух Божий. Было и такое время. Было время, когда он не обращал в адрес его брошенные замечания. И написано, что он это как бы не замечал. хотя это брошенные в адрес царя. Он это как бы не замечал. Но подошло такое время, потому что правда говорят, что многих власть развращает. И в жизни Саула наступил такой момент, когда к нему подкрадываться начало и тщеславие, и гордость, и он не устоял. Он не устоял. Можно сказать, он пошел под откос. И как царь он стал не удовлетворять, или тот человек, который должен был бы правильно вести народ, тот человек, который должен был иметь правильное отношение к Богу, у него стало все совсем наоборот. Если мы рассматриваем характер Саула, то он был человек злой, гордый, завистливый, тщеславный, и даже, братья, одержимый. И даже и такое с ним произошло вследствие его, но отрицательного, нехорошего характера. По какому-то предмету тут уже отмечалось, что Саул вел и ряд боевых действий, войн, это 9 войн на счету Саула. Были и поражения, были успехи. Но в целом царствование этого человека Саула заканчивается тем, что в народе израильском нестабильная политическая обстановка, нестабильная экономическая обстановка. И получается так, что последние боевые действия Саул потерпел поражение. Потерпел поражение от филистимлян в долине Израильской. Там же была и смерть Саула, там же была и смерть его сына Иоаннафана. Вот таким образом я кратенько об этом. Закончилось первое царство, царство Саула. Народ оплакивал Саула, его оплакивал Давид, понимая, что так бесславно пал первый царь Израиля, царь Саул. Следующим царем после Саула, братья, и здесь он уже отмечен у нас по красной линии. Почему по красной линии, как вы считаете, как думаете? Да, потому что по нем, по Давиду, пошла линия спасения. Вот из какого колена был Саул, кто знает? Правильно, из колена Вениаминова, а Давид уже был из колена Иудина. Давид встал на царство. В общем-то, его жизнь или имя Давид, оно стало известно еще задолго до того времени, как он станет царем. Мы вспоминаем его победу над Голиафом, вспоминаем, что этот человек был очень Богу послушным, вспоминаем то, как пророк известил о том, что Давид будет царем, хотя до этого еще должна была произойти цепь событий. Вот. Но Давид, становясь на царство, братья, он уже был человеком, который многое повидал в своей жизни. Человеком, в котором были воспитаны очень хорошие качества для того, чтобы вести народ. Его юношеская жизнь проходила в доме отца. В доме отца мы с вами находим, что он был человеком очень покорным, выполняющим работу, выполняющим ее ответственно. Это был человек, на котором пребывал Дух Божий. Он об этом сам рассказывает. Когда делится Саулу о том, что в его жизни происходило, как он там льва догонял. Я только себе представляю, с какой скоростью лев бегает. И там на плечах у него, там или где там на шее овца, он забирал ее, убегал. Давид говорит, я догонял. Ну, какая это скорость, не знаю. Догоняла, причем потом еще забирала овцу, ему еще и пасть рвал. Но это не человеческие возможности, это благодаря тому, что Бог был с ним. Об этом он говорит и Саулу. Таким образом, мы понимаем, братья, что Дух Божий с самого начала был на Давиде. И поэтому, вступая на царство, мы с вами видим того человека, на котором конкретно пребывает Дух Божий. Человек, который Бога боится. Его отношения с Господом у Давида сложились так, что в Писании он назван «муж по сердцу Божьему». Царь Давид в его царство, братья, в общем, было успешным. В общем, было успешным. Он очень много вел войн. Он расширил границы народа израильского. Расширил. Он, и при нем была закреплена столица теперь народа или вот той земли, где они жили, это Иерусалим. Потом это имело далеко идущие и исторические последствия. Братья, что нужно еще отметить в служении Давида? Что Давид был не только царем, Давид был еще одновременно и пророком. Это тот человек, который много пророчествовал. Много пророчеств вот, в псалмах Давида, касающиеся вот, мессианского царства Израиля, касающиеся вот, Мессии, который придет, как с ним поступят, его жизни, его отвержения. Перед нами Давид не только как царь, он еще и как пророк. И в целом жизнь и служение Давида в сердце Господа находили очень положительный отклик. То есть Бог удовлетворен был служением и жизнью Давида. Хотя, братья, в жизни Давида были и падения. Думаю, вы их тоже хорошо знаете. Он и народ перечислил, что было не по слову Божьему. Он и взял себе в жены Версавию, тоже это было не по Божьему, так, как он ее брал. Это были падения, это были его согрешения. И Слово Божье это не скрывает. Но, братья, я что отмечаю? То, что Давид, он умел, мог покаяться. Покаяться так, искренне перед Богом, сознавая свою вину, сознавая свое состояние, что Бог ему возвращал радость потерянного спасения. Он так и говорит, возврати мне радость спасения, духа владычественного не отними от меня. Он во всеуслышание предлагал петь вот эти псалмы, которые он составлял. Он не стеснялся вот сказать о своем падении. Это была глубокая степень его сокрушения. Царство Давида, оно было 40 лет. Точно так же, как и царство Саула. Еще последнюю мысль, которую мы отметим по Давиду, что при Давиде было установлено священство. Был поставлен для священнодействия такой священник, как Садок. И затем от линии этого священника Садока по роду его были иерусалимские священники по линии Садока. Вот они берут с того момента, когда Давид поставил его в священники. На этом, я думаю, что мы о Давиде закончим. Вот когда Давид закончил свое правление, умер, написано, насыщенный жизнью, то есть жизнь Давида была приятна и Господу, и он мог, оборачиваясь назад, сказать, что межи мои прошли по прекрасным местам. И когда Новый Завет, братья, отмечает жизнь Давида, то в ней мы находим только положительное. И вообще, вот нужно это отметить, что хотя мы и рассуждаем о жизни Исаака, Иакова, Авраама, что у них были ошибки, у них были какие-то вот отклонения от путей Божьих, но в Новом Завете мы смотрим, что Новый Завет в общем говорит о них, как о героях веры. Хотя и у Авраама были падения, но написано, что верою Авраам, только положительно, верою Исаак, и у него были отклонения, но Новый Завет отзывается только положительно. После Давида стал на царство Соломон. Вот здесь Соломон отображен, также из колена Иудина, по роду Давида. Что можно отметить о царстве Соломона? Братья, при царе Соломоне царство израильское получает глубокую степень расцвета. Соломон, он установил и определил до конца границы царства израильского. Его царство получает экономический расцвет, политические, имея мудрость от Бога, он умел содержать народ так, что народ его боялся. Народ его, почитал, имел к ним особую степень уважения к Соломону. Мудрость и разум Соломона настолько были велики, что распространились даже за пределы народа израильского. Многие цари, написано, приходили для того, чтобы послушать, посмотреть на устройство в жизни Соломона. Я думаю, братья, что этим он обязан. Двум факторам. Первый фактор его успеха – это то, что он захотел поиметь от Бога то, что и в очах Божьих оказалось приятным. То есть поиметь от Бога мудрость. И Бог говорит, я одобряю это. Ты не просил себе там богатства, ты не просил себе коней, ты не просил себе того-то из материального мира, но ты попросил себе мудрости. Это одобрение находит в очах моих, и поэтому Соломон был благоуспешен. Но еще один из пунктов, братья, это потому, что отец его ходил в праведности. И очень часто Бог на это обращал внимание ради раба моего Давида. И даже когда произошло разделение, то некоторая часть не была отнята от этого, ну, нехорошего царя израильского, Раваама. Мы чуть-чуть о нем порассуждаем. И то благодаря тому, что верно и праведно ходил раб мой. И я думаю, что это тоже очень хорошая мысль для наших рассуждений. Если мы будем праведно ходить перед Богом, где-то и потомство наше будет благословенно. Где-то Бог продлит благословение и для детей, и для сыновей наших. Думаю, что это очень, братья, нам понятно. Если мы праведно ходим, то наша праведность или вот наше правильное отношение к Богу, и дети это замечают, и они войдут вот в этот удел Господень. Соломон, братья, вел очень много строительств, очень много строительств. Но вот что нужно отметить, что Соломон, ведя строительство, стал несколько неправильно относиться к народу. Но всякая стройка, она, ну, подразумевает особого капитала вложения. Особые средства нужны, золото, там, серебро, и прочие все эти драгоценности, ну, чем в том мире рассчитывались. И Соломон создал жесткую налоговую политику для народа своего. То есть наложил такое налоговое бремя, что народ, в общем-то, стал стенать. Но открыто против Соломона полностью весь народ бунта не поднимал. Не поднимал. И царство Соломона было царством мирным. Еще что нужно отметить, что при царстве Соломона был построен великолепный первый храм. Храм со всей атрибутикой, где совершалось жертвоприношение. До этого времени мы встречаемся со скинией, и еще перед скинией мы встречаемся с жертвенником. Вообще в богословии это понятие называется институция. То есть это то, благодаря чему человек входил в общение с Богом. Там через жертвенник, в скинии. А теперь вот через храм, то есть Соломоном был построен храм. В конце жизни Соломон, братья, отступил от Бога. Его отступление было по всем статьям свода закона данного царю. Он умножил себе и жен, он умножил себе колесницы, он начал собирать себе богатство чрезмерно. Вот. И таким образом, нарушая закон, или нарушив этот закон, в котором он был хорошо осведомлен, Бог определил так. Давайте мы об этом прочитаем. Это третья книга Царств, 11 глава, стих 11. Ну, кто не спит, братья, прочитайте. Потому что так я вижу, у многих голова на грудь падает. Где-то это понимаю, что естественно, в связи с тем, что хорошо вас покормили. Ну, а где-то все-таки будем бодрствовать. Если тяжело, можно встать. Так, кто, братья, нашел? Третье Царство, 11:11.
Сказал Господь Соломон, что то, что стал у тебя делать, ты не сохранил завета моего, не спал мне, который я там делал тебе. Я отдумал тебя царство, я отмал его работу.
Вот так Бог сказал, за то, что ты не исполнил, за то, что ты отстранился от закона, я заберу у тебя царство и отдам рабу твоему. Хочу задать вам вопрос, братья, такой, кто являлся рабом Соломона? И Иероваам, правильно. Вот путать нельзя. Раваам и Иероваам. Хотя они двое царствовали в одно время. Об этом, наверное, Василий Михайлович уже вам говорил. Братья, об этом даже было пророчески предсказано. Ахия встречает Иероваама, и там посредством одежды, разрыва одежды там на части, он дает Иеровааму понять, что ты будешь царем, в твоем царстве будет 10 колен, а за царством Соломона или преемником царства Соломона останется всего лишь два царства. Братья, так и произошло. Я здесь хотел бы такую вот справочку небольшую дать. Ну так, для информации. Когда Соломон уклонился от прямых путей Господних и завел себе там чужеземных жен этих, то они склонили его сердце к тому, чтобы Соломон стал поклоняться чужим богам. Так вот, каким богам он поклонялся? Ну и вообще, я так, братья, отметил для себя, что это был первый экумунист. Он не запрещал, чтобы Богу поклонялись. Мы не видим преследования, чтобы какое-то Соломон устраивал на тех, там, на священников или еще на кого-то, которые, ну, к Богу льнут душой, которые понимают путь Божий, соблюдает его заповеди. Но мы не находим, чтобы Соломон устраивал на них каких-то открытых там гонений, притеснял их. Нет. Но в то же самое время и можно было поклоняться чужим божествам, божеству Моавитскому, божеству там, Аммонитскому и так далее. Так вот, братья, как историческая справочка, что же собой представляли эти божества? Но вот такое божество, я себе отметил, это мерзость аммонитская. Что она собой представляла? Вот эта мерзость аммонитская, такое божество, на которое приносили в жертву детей. Вот там малолетних, грудных детей приносили в жертву этому божеству. Но, к слову сказать, один из царей, царь или двое царей, это Ахаз и Манассия, они вот таким образом принесли в жертву детей. Еще такое божество, это божество Сидонское, Астарта. Астарта. По некоторым сведениям, она известна еще как Иштар. Но в литературе там, археологической можно найти это божество как Иштар. Это богиня любви, богиня безнравственности. И, в общем-то, в жертву этой богини приносилось все самое сокровенное, личное такое, совершались оргии, безнравственность. Это богиня Астарта, божество Сидонское. И здесь тоже Соломон служил этому божеству. Еще, братья, такое, как память, капище Хамасу построил Соломон. Это мерзость Моавитская. Здесь жертву приносили всех, и детей, и сыновей, и людей. Это божество Моавитское. Капище Хамаса. Это Соломон построил при своем царствовании. Мерзость Моавитская. Там в жертву приносили людей. Братья, Слово Божье говорит, что Соломон таким образом, он отбросил, прямо употребляется такое выражение, Господь говорит, «Ты отбросил меня назад». Но отбросил, я представляю себе, это не так, что, знаете, вот посторонился, ушел в сторону, а отбросил, то есть посчитал ненужным, посчитал чужим. И обзаведясь вот всем этим, что закон запрещал, Соломон Бога отбросил, оттолкнул и тем самым положил разделение в народе израильском. Не только совет Равоама неправильный, или точнее, то, как поступил Равоам неправильно к послам, которые пришли от народа, послужило поводом к разделению, но жизнь Соломона положила этому начало. То есть потенциально он уже заложил разделение в народе израильском. Я здесь хотел бы немножко остановиться и вот что отметить. Братья, вот бывает так в нашей жизни, мы что-то неправильно делаем. Где-то поступки наши неверные. И вроде бы ничего при нашей жизни не происходит. Но потенциально мы уже что-то залаживаем. Потенциально что-то залаживаем. И где-то эта вспышка будет. То ли в детях наших, то ли в семье нашей, то ли в церкви. И поэтому очень важно и много зависит от каждого из нас, кто как перед Богом ходит. Кто какой потенциал на будущее залаживает. Вот Соломон как раз заложил вот эту, если можно сказать, мину замедленного действия, которая рванула в царствование уже его сына Равоама. Итак, мы оставляем, братья, с вами Соломона и переходим дальше к тому, что вы уже на прошлых уроках проходили и сейчас проходите. Это разделение царства Израильского. После Соломона царский престол занял Равоам. Это тоже из колена Иудина. Но Равоам был человеком, я бы так сказал, недалеким. Недалеким. И когда к нему пришли послы для того, чтобы, ну, попросить, ты немножко облегчи вот эту налоговую политику, которую отец на нас возложил, потому что иго такое, ну, очень трудное. И я так размышляю, ведь они пришли к нему не для того, чтобы ссориться с ним. Они пришли к нему не для того, чтобы сказать, мы от тебя отходим, нам с тобой не устраивает жизнь. Они пришли и попросили, ты немножко ослабь, то есть пойди на уступки. Скажу, что возможность такая у Равоама была. Соломон собрал очень много богатства в израильский народ, в Иерусалим. И золото, и серебро, и меди, и даже Библия говорит, без счета. То есть невозможно, ну, исчислить. То есть госбюджет Соломонов, который перешел Равоаму, он позволял налоговую политику сделать, ну, щадящей такой. Но послушав совета молодых людей, он сказал так, мой палец толще чресла отца моего, вам еще хуже будет. И послы это поняли. И когда они это поняли и возвратились к народу, то они сказали, что нет нам части в сыне... Кого, помните? Сыне Иисея. Они Давида вспомнили. Они Давида вспомнили. То есть в Давиде им хорошо было, а теперь нам в нем нет части. Они берут во внимание Роваама, Соломона. Они уже давно понимают, в нем части, это не тот человек, как Давид. Но вот это их последнее, ну как бы вздох души. Нет нам части в сыне Иисеевом, Израиль по шатрам. И таким образом, зревший до этих пор в народе израильском раскол произошел. Произошел. Израиль разделился на два царства. Царство Северное и Царство Южное. Я очень кратенько, братья, об этом царствовании. Царство Южное, оно осталось за Роваамом. Это два колена. Колено Иудина и еще чье колено? И Вениамина, хорошо. И 10 колен они отошли к царству Северному. В Северном царстве какая столица была? Самария, правильно. В Южном царстве Иерусалим. Вот так две параллельных столицы стали. Братья, ну я скажу так, что и Яровам, который стал вот царем 10 колен, он повел такую альтернативную политику. В Иудейском царстве, Южное царство стало называться Иудейским, в Иерусалиме остался храм. Там была возможность священнодействовать, возможность туда было приходить и поклоняться. Так вот, Иеровоам, для того, чтобы народ не бегал в Иерусалим, не ходил туда, начнет ходить, пойдут какие-то соглашения, смотришь, еще какое-то колено отойдет. И поэтому Иеровоам, он так сделал, поставил двух истуканов, одного в Дании, а другого в Вифиле, для того, чтобы народ туда ходил и там поклонялся, там жертвоприношения приносил свои. И написано, народ стал блудно ходить вслед этих истуканов. То есть Иеровоам начал водить народ в идолопоклонство. И в целом, если так кратенько, братья, то вот эта зеленая черточка здесь, зеленая черточка, кто захочет, что-то можно посмотреть. Вот Северное царство, в Северном царстве до пленения Ассирийского перебывало 19 царей. И все эти 19 царей, ни один из них не ходил путями Господними. Ни один. И хотя за этими царями были закреплены известные, хорошие, бескомпромиссные пророки, которые призывали их на путь Божий, ни один царь не ходил путями Божьими. 19 царей. Таким образом, братья, прошло 200, я так отмечал себе, 250 лет. 250 лет просуществовало Северное царство, и получилось так, что ассирийцы подошли, взяли, осадили Самарию, поуводили в плен, разграбили, и Северное царство так больше никогда и не восстановилось. Оно потерялось. Но что еще здесь нужно отметить? Что ассирийцы, они пришли, и некоторые поселились в Самарии. И таким образом жители Самарии, коренные, это израильтяне, смешались с ассирийцами, ну, в браке. И таким образом произошла та народность, о которой потом стали говорить, иудеи с самарянами не сообщаются. Самаритяне, то есть смешанные. Хотя у них и осталось у многих, ну, понятие о вере в Бога, сущего на небесах, единого, но все-таки при смешении они уже не были теми, как сказать, ну, коренными, вот теми иудеями, которые сохранились в Иудейском царстве, то есть смешались. Что можно сказать, братья, о Иудейском царстве? Оно просуществовало чуть больше 100 лет, больше относительно Северного царства. Почему, я думаю, оно просуществовало больше? Потому что в Южном царстве были хорошие цари. Цари, которые проводили хорошие религиозные реформы. А кто-то из царей уничтожал там все эти высоты, уничтожал истуканов, вырубливал, что только не делал для того, чтобы искоренить вот идолопоклонство. Но потом приходил новый царь, который вел новую жизнь, в кавычках, жизнь идолопоклонства. Пророки тоже обличали. И вообще пророки, братья, они были очень хорошим тормозом в этой государственной машине. Но очень часто случалось так, что этими тормозами не пользовались, и таким образом царь срывался в впадал в идолопоклонство и шел даже против пророков. Кого-то из пророков даже побивали, кого-то в грязь опускали, что только они делали с пророками. Все для того, чтобы он замолчал, не пророчествовал, не говорил о грядущем суде. Прошло время, 385 лет просуществовало Южное царство, и пришел вавилонский царь Навуходоносор, осадил, разрушил Иерусалим, разрушил храм и народ увел в плен. И таким образом и Северное, и Южное царство, братья, попали в плен. Те к ассирийцам, те в плен вавилонский. Ну так, немножко еще времени у нас есть, братья, поэтому надо бы нам уже закончить. Братья, вавилонский плен, он был очень жестким, очень жестким. Вот, но непродолжительным, непродолжительным. Персия, медоперсы. И вот при царствовании медоперсидского царя произошло удивительное событие. Исполнилось то пророчество, которое было предсказано, что Южное царство, Иудея, будет находиться в рабстве сколько лет? 70 лет. 70 лет истекли, мы об этом сегодня утром рассуждали, Даниил это исчислил, и появилась возможность у иудеев, у тех, которых пленил вавилонский царь Навуходоносор, появилась возможность возвратиться назад, возвратиться в свою землю. И здесь нужно, братья, не путать. Я вспоминаю, я раньше путал такие личности, Ездра, Неемия, что они собой представляли. Для меня были это одно и то же лицо. И только не так давно разобрался, что все это лица совершенно разные, и разное у них было служение. И вот израильский народ выходил с плена, им разрешено было. Без всяких вооруженных событий израильтяне выходили и уходили на свою землю, правда, не все сразу, в три потока. Вот первый поток, первым потоком руководил Зарававель. Кстати, по Зарававелю, вот он указан беленьким кружочком, видите, да, наверное, правильно, да? Это князь из колена Иудина. Он вошел в родословную. Это тот князь, который вывел 50 тысяч евреев из плена и повел их к себе домой, повел в свою землю. Когда они пришли в землю свою, то там одни груды, одни развалины. Но первое, братья, что делает Зарававель, это не обустраивают свои дома. Это первое его назначение, почему он возвратился. Они не деревья там садят, не кустики. А в первую очередь, что они делают? Задача Зарававеля, который вывел 50 тысяч евреев, это восстановить разрушенный храм. И вот эту работу начинает делать Зарававель. Братья, работа эта была очень трудной, упорной. Много было сопротивлений. Было время, когда на 16 лет эта работа прекращалась. И такие пророки, как Агей и Захария, они всячески убеждали, они умоляли народ, что давайте будем строить. Народ принялся обустраивать свои дома. А он говорит, вам что, время жить в своих домах, когда дом Господень в запустении? Об этом говорит пророческая книга Агея. И, в общем-то, при содействии Зарававеля, содействии пророков, храм был восстановлен. Спустя 78 лет после выхода первого потока народа израильского из плена, спустя 78 лет, такой книжник, как Ездра, он еще часть народа вывел. И повел их тоже в землю свою. Назначение Ездры, братья, как книжника, заключалось в том, чтобы возвратить евреям веру в Бога. Когда они находились в плену, то у них все-таки отрезок времени продолжительный. Практически уже 140 лет прошло. Даже больше. И находясь в плену, они уже многое, почерпнули того, что не надо. Где-то в идолопоклонство впали, запачкались. И вот цель Ездры посредством закона возвратить народу живую и правильную веру. И таким образом, действуя через закон, Ездра справлялся с этой обязанностью. И последний выход израильского народа из плена, третий поток, был под предводительством виночерпия царя Артаксеркса, это Неемия. Это тот человек, который третий поток евреев вывел из плена. Когда он перед тем, как его выводить, пришел один из посланников с его земли и сказал, что земля находится в очень плачевном состоянии, и город, и то, что создавало вот, крепость города, это городская стена, они разрушены. И Неемия принимает такое решение: я возвращусь, я займусь отстройкой городской стены. Интересно, что вся эта работа была проделана за 52 дня. За 52 дня при содействии строящих, при том, что Неемия всячески убеждал, уговаривал, работа была большая, за 52 дня была отстроена городская стена. И, в общем-то, уже Иерусалим стал что-то собой представлять после того, как его разрушил Навуходоносор, царь Вавилонский. В три потока они возвращались. Братья, спустя время Иерусалим был опять разрушен. Иерусалим был опять взят в плен. Этому послужило тоже отступление, этому послужило внутренние разногласия, которые были в земле израильской. Интересно, что у пророка Даниила, кто отмечает, можно отметить, в 7 главе есть такое интересное видение. Я думаю, что мы его еще завтра коснемся. Это видение состояло вот из каких частей. Он видит 4 животных. Причем эти животные, они неестественные, носят такое название, как синоптические животные. Первое животное, оно подобно льву. Второе животное, оно подобно медведю. Третье, подобное барсу с 4 головами. И четвертое, это какой-то ужасный зверь, там с 10 рогами. Так вот, каждое из этих животных что-то обозначало. И потом Даниилу дается... Но раскладка или толкование, что представляют собой эти животные? Так вот, эти животные, братья, это сменяющие одна другую империи, которые будут владычествовать над иудейской землей. Это Вавилон в образе льва, это медведь в образе Медоперсии, и дальше барс с 4 головами. Это Греция. Это Греция. Александр Македонский покорил Иудею. Но царство Александра Македонского в целом, ну как вот империя его, оно было недолгим. Сам Македонский, он прожил, ну, чуть больше 30 лет. И, в общем-то, таким еще молодым человеком он умер. Умер от безнравственного образа жизни, от всевозможных плотских развлечений, которым он себя предавал. И после того, как он умер, греческая империя разделилась на 4 царства. Или, точнее, на 4 вот... правящих района, если так можно выразиться. Вот в этом-то и заключается суть барса с 4 головами. Почему 4? Потому что на 4 части была разделена греческая империя. Ну, в одной там царствовали Птолемеи, в другой Селевкиды, все это тянет по названию тот основатель Птолемей, тот Селевкид. Так вот, интересно, над Иудеей, братья, царствовала династия Селевкидов. И преемником этого царства был так называемый Антиох Епифан. Возможно, кто-то в прошлом году о нем слышал. И вот этот Антиох Епифан, царствуя над Иудеей, он к иудеям имел ненависть, причем очень грубую, ярость такую по отношению к ним имел. Он всячески старался их истребить. Он насаждать начал идолопоклонство. И вот тот в том храме, который был отстроен Зарававелем, он вот что сделал. Он запретил там священнодействие, запретил там служение. И в этом храме он поставил языческое божество и принуждал иудеев поклоняться этому божеству. Это для иудеев, конечно, было чрезмерно. И прошло время, они не выдержали иудеи и подняли восстание. Один из благородной такой элитной семьи, это Иуда Маковей, поднял восстание. А так как греческая империя, разделенная на 4 части, имела внутренние разногласия и была ослаблена, то Иуде Маковее удалось прогнать греков вот со своей земли. И 100 лет, ну немножко, братья, об этом там вот в самом конце описано, после Неемии, и 100 лет земля находилась полностью под управлением израильских вождей, под управлением Иудеи. Но, братья, оно было бы все хорошо, но дело в том, что к этому времени произошло то, что хотя и Иуда Маковей сделал так после своего восстания, греки были прогнаны, вот, но в самой Иудее не было мира, не было взаимопонимания, не было единства. И даже получалось так, что когда Иудея находилась под греческой империей, то они эллинизировались. Что это значит? Это значит, евреи начали впитывать в себя греческую культуру, греческое мировоззрение. Вот все такое греческое они начали впитывать в себя. И к этому времени уже существовавшая такая партия благочестивых фарисеев, они начали этому противиться. И вот интересно, что очень многих благочестивых фарисеев начали распинать. Сами же евреи начали своих благочестивых... Евреи, которые уже окультурились, эллинистическое мировоззрение у них было, начали вот этих благочестивых фарисеев распинать. И таким образом государство стало внутри разрозненным. А знаете, всякое внутри ослабленное государство, оно очень легко покоряется, и пришли римляне во главе с Помпеем Великим и овладели израильской землей, установили свои бразды правления, и Помпей над землей израильской поставил и своего царя. Звали этого царя не еврей, звали этого царя царь Ирод. Ну а что потом, братья, мы уже будем, наверное, с вами завтра размышлять, я немножко у вас... как сказать, украл, что ли, перерыва. Вот. Ну, у вас перерыв еще 5 минут есть, поэтому мы сейчас помолимся.